אנחנו לומדים
изучаем труды Бааль Сулама, страница 145 из предисловия книги Пани Миротам из Бирот, 15 пункт. Вы можете заходить на наш сайт kap.tv, там можете получить материалы изучаемые и задавать также ваши вопросы. Лучшие вопросы будут заданы в процессе урока. Мы читаем предисловие к Пани Миротам из Бирот. Пункт 15. Сказано, мы удостоились понять продолжение высказывания в его грехе древа познания добра и зла. Глубина, которого возвышает. И мудрецы, постигшие его, в десяти раз скрыли постигнутое им. А предварительно было сказано, и были Адам и его жена вдвоем нагими и не стыдились. И знай, что одеяние является наружным кли. И поэтому разъяснение причины греха древопознания предваряет сказанное мудрецами. Великий манипулятор, манипулирующий людьми без их ведома. Другими словами, прегрешение было задумано изначально. Это означает, что Адам и его жена были созданы без внешнего кли со стороны Яцера, имели только внутренний келим, исходящий из системы чистых миров. А поэтому не стыдились, то есть не ощущали своего недостатка, поскольку стыд — это ощущение недостатка. И, как известно, ощущение хисарона является первопричиной наполнения желания. Это подобно больному, который, если чувствует, что он болен, готов лечиться. Но если не чувствует, что он болен, конечно же, будет избегать любого лечения. И поэтому, на самом деле, функция эта возложена на внешний кли, который находится в структуре тела пустым, без света, поскольку исходит из пустого пространства и порождает в человеке ощущение опустошенности и ущербности. И поэтому стыдится человек. И поэтому он обязан вернуться к наполненному состоянию и притянуть окружающий свет, которого ему не достает, который готов наполнить это клей. В этом смысл написанного, и были Адам и его жена нагими, то есть без внешнего клей, и поэтому не стыдились, то есть не чувствовали ущербности своей, не чувствовали хисарон. Таким образом, были лишены они цели, ради которой были созданы.
До этого места понятно? Об этом, пожалуйста.
Он пишет, что грех был подготовлен заранее.
Да.
Что это означает?
То есть, что нужно построить часть системы в исправленном виде. И это называется Адам и Хава находятся в раю, Ганедене. То есть зон, который находится в Ицилуте, Гальгальтова и Наем, отдающие Килим, которые святы, поскольку у них есть свойство отдачи, которое приходит к ним от света, от Творца. И это обязано быть, прежде всего, в этом строении, которое называется Адам. Но этим Адам, если он получает только это, он становится всего лишь как святое животное, то есть функционирует согласно указаниям системы, которая присутствует в нем, которая определяет добром отношении или злом. У него нет добра или зла, он реализует то, что определяет система. Возможность уподобиться Творцу, то, что Творец хотел сделать, исходит из того, что он будет, с одной стороны, понимать, что такое добро, с другой стороны, что такое зло, и, кроме этого, он будет в сомнении, в решении, в выяснении. Он за зло или за добро, чтобы не Творец определял ему будущее, а он сам захотел бы построить мир, как Творец создал мир. Но не то, что Творец убеждает его, а что он сам построит его так. Но как он построит его самостоятельно, он должен быть, по сути дела, построен из противоположных свойств. И увидеть в каком-то виде, что исправленная форма в чем-то предпочтительнее, но не то, что она обязывает его. Тут есть самый тяжелый момент, который можно представить себе. То есть как сделать творение, которое просто в свободном выборе предпочло бы быть отдающим, а не получающим. Ну, короче говоря, что такое выбор, тут мы изучаем, как это вообще может существовать. И мы сейчас увидим, что это именно благодаря добавке, которая называется «змей», в таком виде это приходит. И весь процесс, который мы проходим, и мы после разных разбиений, разных процессов, только сейчас мы доходим до состояния, когда мы сможем включиться в состояние, которое называется «свободный выбор». Это построение системы, которая до того, как мы приходим и входим в нее, невозможно понять вообще, что происходит во всем этом беспорядке. Все это мироздание просто невозможно воспринять его, насколько оно совершенно и представляется совершенно противоположным этому. Мы продолжим и увидим, но все это для того, чтобы привести это создание, чтобы оно стало свободным и дошло бы до уровня совершенства, это Творец. Но без всяких побуждений, вынуждений, ничего. Его обучают во всех свойствах, но настоящий свободный выбор, к которому он приходит, свободен.
Да. Да, это то, что странно второй раз, когда они ели. То, что должно это произойти, непонятно второй раз. Первый раз было берур, выяснение, а
увидим через несколько минут, увидим не раньше этого, дай там сбоку.
Он еще отмечает такую небольшую вещь, что мудрецы, которые раскрыли это грехопадение,
ну а кто же еще?
Да, секунду. Они еще это покрыли 10 покрытиями, эту вещь. Для чего они это сделали?
Это для исправления. Для исправления, потому что каббалист, который раскрывает, он раскрывает, потому что он поднялся, скажем, на 10 этих ступеней от тебя, для того, чтобы раскрыть тебе что-то, он должен покрыть себя этими 10 ступенями, чтобы опуститься к тебе и рассказать тебе в той мере, в которой ты можешь принять это, переварить. Это не то, что делают нам во зло, а все это во благо исправления. Представь себе, что учитель в первом классе, учительница рассказала бы тебе вещи, которые подходит для 10 класса. В этом все дело. Хорошо? Ладно. Продолжим.
Продолжаем. 145-я страница. Первый столбец внизу. Но очень важно понять возвышенность человека, созданного Творцом по подобию своему, и его жены, которую Творец наделил еще большим разумом по сравнению с человеком, как сказано мудрецами. И создал Творец из ребра. Так как же потерпели они неудачу и стали так глупы?
То есть как может быть, чтобы Творец создал их, выдающих келим, в святости, у них нет никакой связи с получающими келим, которые могли бы вызвать для них когда-нибудь какое-то разбиение, хисарон, зло и так далее. И как же они смогут вообще в таком случае, если они такие совершенные, только в отдающих келим они находятся, только свойства Творца пребывают в них. Как возможно, чтобы они получили хисарон, недостаток, с помощью которого они будут знать добро и зло, горькое, сладкое, истину, ложь, и будут расти, исходя из этого, что именно из того, что та часть противоположная Творцу, они могут сами сделать ее подобной Творцу. И этим будет называться их уровень. Потому что согласно природе творения, как они были созданы в дающих келим, гаргальты, инаем, катнут, в них нет ничего, что называется, что они ходят ногими и не стыдятся. Нечего стыдиться, нет хисарона. Да? Нет экранов, это называется, что ноги. И нет хисарона, у них нет келим, который надо покрывать экраном. И получать в эти келим что-то ради отдачи. Свет хухма не раскрывается. Относительно света хасадим не нужно никаких экранов. Да? После разбиения это что-то другое. Там выясняют, отдающие келим тоже из получающих келим, из смеси. Но пока что все чисто. Так как может быть, чтобы такое создание, которое называется Адам и Хава до грехопадения, приблизилось бы вообще к свету хохма, к получающим келим? Нет никакого хисарона. Это великая проблема. Да.
И как же они потерпели эту недачу и стали так глупы, что не смогли уберечься от хитрости змея? С другой стороны, как змей этот, о котором сказано, что был он самым голым, коварным из всех животных рая, смог произнести своими глупыми пустыми губами, что если съедят они яблоко древа познания, то станут подобны Творцу. И как эта глупость нашла отклик в их сердцах? Еще. Так как сказано далее, что не из желания стать как Творец съела яблоко древа познания, а по простоте своей, потому что вкусно оно. И на первый взгляд разве не является это животным желанием?
Ладно, тут есть много вопросов, почему змей ногой или коварный. Где-то еще написано, что он ходил на двух ногах. Такие интересные вещи. И как вообще, кому он принадлежит, если он может говорить с Хавой? Много вопросов. Посмотрим на них дальше.
Пункт 16.
Ясно? Вы не спрашиваете. Ладно, продолжим.
Пункт 16. И необходимо выяснить, что представляют собой два вида анализа, которыми мы пользуемся. Первый анализ называется определением добра и зла. Второй анализ называется выяснением правды и лжи. Это означает, что Творец впечатал выявляющую силу в каждом творении, которое действует в нем, принося желаемую пользу и позволяя достичь желаемого совершенства. И вот первый анализ — это действующая сила тела, характер действия которой определяется ощущением горького и сладкого. Человек пренебрегает ощущением горечи и избегает его, потому что от него плохо ему, но любит сладкие ощущения и стремится к ним, потому что от этого ему хорошо.
Эта сила, действующая на неживом, растительном и животном уровнях действительности, достаточно для приведения к завершению желаемого совершенства. В дополнение к ним, человеческий вид, в котором впечатал Творец силу разума, действующую по принципу второго анализа, отталкивает ложь и пустоту и приближает истинные вещи, и вся польза в огромной любви. Этот анализ называется анализом правды и лжи, и действован только на уровне человека, и в каждом в соответствии с его развитием. И знай, что эта вторая действующая сила была создана и перешла к человеку в скрытой форме от змея.
Действительно большая проблема выяснения добра и зла, да? Посмотрите, что происходит в мире. У каждого есть собственная истинная ложь. Горькая и сладкая, мы согласны. Почему-то. Это согласно его вкусу, это согласно его вкусу, он привык к этому. Мы как бы в это не вмешиваемся. Мы понимаем, что у каждого есть собственный вкус, свои привычки, и все. Согласно его телу, согласно его основе, но истинная ложь, за это мы воюем. Хотя каждый тоже знает, что у него истинная ложь очень... такие зыбкие, могут изменяться. И этим мы, в особенности, в этом мы не согласны.
Так со стороны Яцера не было у него силы, кроме первой, различающей добро и зло, чего на то время было достаточно ему.
То есть животное выяснение. То, что тело говорит, то, что есть у всех.
Я объясню это на таком примере. Если бы в нашем мире праведники вознаграждались, потому что поступки их добрые, а грешники наказывались, потому что их поступки плохие, то святость была бы определяема нами как сладкое и хорошее. А ситрахра была бы определяема нами как плохое и горькое. И в этом случае, заповедь выбора определялась бы для нас сказанным. «Смотри, дал я тебе сладость и горечь, и выбери сладость».
Это то, что у нас есть сегодня в смысле телесных выяснение телесного анализа.
И таким образом были все люди, было всем людям было гарантировано достижение совершенства, так как избегали бы преступлений, ощущая себя плохо, совершая их, и были бы озабочены только поисками Творца, не замечая ни дня, ни ночи, так как было бы хорошо им и сладко. Так же, как сегодня глупцы поступают в отношении тела и грязи. Таков был и Адам решен.
Вопросы до этого места? Да.
Почему у него называется древо познания добро и зло?
Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Где написано, о чем ты спрашиваешь?
В начале пункта 15 написано, что вначале они постигли добро и зло было уже открыто, так почему не написано, что должно быть ложь и истина?
Все еще нет древа познания добра и зла. Подожди. Да.
Что означает, что он пишет, что во время его создания было у него выяснение сладкое и горькое?
Как животное, ты животных знаешь? Как они выясняют эти вещи? по инстинкту. Это у них горько, это у них сладко, и так они живут. Так был Адам решен. Поэтому он был животным. И не был готов быть Адамом, подобным Творцу, или даже противоположным Творцу. То есть он был прилеплен, то, как он получал приказы от Творца, то он исполнял, да?
Мы говорим здесь о душе Адам решен.
Желание, про душу не знаю, желание.
Что у него было хорошо, что у него было сладко, что у него горько.
То, что Творец дал ему указание, то, что Творец поместил в его тело, так у него и было. Что? Что-то тут непонятно, что ты мне так плечами делаешь? Что непонятно? Ты животных знаешь? Видишь? Они знают, что хорошо, что плохо.
Животное — это животное.
А он животное. Он уровень животного.
Он не животное, он желание.
Неважно, желание, но то, что ты смотришь на животное, что там, на мех.
Животное, могу понять, то, что ему еда сладкая или горькая.
Это как раз то, что было у него, это вкусно, невкусно.
Что-то означает его еда. Я вообще не понимаю, о чем говорится. Что значит сладкое, горькое?
Желание, которое точно знает, это хорошо, мне это плохо. Без всякого выбора, сомнения, ничего. Без второго выяснения, анализа добра и зла, только горькое и сладкое. И это ему достаточно, чтобы существовать. Я удивляюсь, что это непонятно. Да.
Говорит, что также у каждого человека в какой-то мере есть этот анализ истины и лжи.
Да.
Так ложь и истина моя, это не то, что он говорит сейчас об этом.
Да.
Сладкое-горькое.
Истина — ложь. Это истина — ложь. Горький — сладкий. Это горькое — сладкое.
Но истина и ложь по отношению к чему? Моя — это...
Истина — ложь, это я должен выяснить в голове. Горькое и сладкое я выясняю в небе. Понимаешь?
Голова также делает расчет, что ему будет сладкое.
Нет. Истина. Не путайся. Зачем тебе? Что такое истина, что такое ложь относительно тебя? Это то, что ты должен выяснить.
Так, по отношению ко мне, истина — это то, что сладкое. Если я вижу, что я получу пользу от этого, то я иду на это, я готов поступиться чем-то.
В чем ты выясняешь, что это истина? В какой части тела? В голове или в сердце?
Голова делает расчет.
Во рту или в уме? Посиди, еще подумай немножко. Да?
Я только хотел спросить в продолжении вопроса Амита. Он здесь описывает состояние животного. Как животное может вообще делать грех? Где тут анализ?
Да, не мог согрешить. Если бы он оставался, как Творец создал его, он делает только хорошие вещи для себя. И вещи, которые хорошие, которые он делал для себя, это также и хорошие, добрые вещи, которые Творец поместил в него, что так надо делать, все. Как неживое растительное животное, они никогда не делают ничего против желания Творца, потому что у них нет такой возможности. У них есть законы, соблюдать эти законы, которые Творец поместил в творение, это то, что они делают.
Я задам вопрос в другой форме. Есть такое состояние, когда человек, он совершенный, и он до сих пор делает грех?
Я не знаю, ты спрашиваешь об этом мире, я не хочу об этом пока что говорить. Я не хочу опускаться в психологию. Об этом мы не спрашиваем. Что написано здесь, о чем ты спрашиваешь? Не здесь я не хочу говорить вообще.
О том, что он описывает, что у него нет хисарона?
О, Адам Ришон, не было хисарона, потому что он был как Гальгаль Тейнаим, отдающий Келим, свет Нефеш Руах, который дает ему ощущение совершенства. У него нет хисарона. У него нет пустого пространства, и поэтому он функционирует во всем, что у него есть, в правильном виде. У него нет хисаронов, у него нет никаких сомнений, как у животных. Животное точно знает, что оно хочет сделать, и действует согласно этому, и оно относительно Творца исполняет свои действия на 100% правильно. Потому что Творец, закон природы, присутствует в нем и приводит его в действие. У него нет никакой возможности сделать что-то против законов природы, которые действуют в нем. Это называется животное. То же самое было Адам Ришон. Это строение, это система, которая называется Адам Ришон до греха. В нем действуют все законы природы, законы Творца, и так оно впечатляется, и так оно действует.
Хотел спросить, что у него не было даже никакого желания, даже малейшего прилепиться к Творцу?
Ты читал с нами хоть что-то или нет? Где ты был?
Написано, что не было хисарона. У него не было даже хисарона.
У него не было никакого хисарона вообще. Видите, я не просто так сказал, нужно. Давайте прочтем еще раз.
От.
Еще? Да.
В анализе истина ложь, то, что он объясняет, что мы в этом поднимаем, какой мир духовный.
Я не знаю, это тут не написано.
Так я спрашиваю, то, что написано. О чем речь идет, что у каждого человека есть анализ истина или ложь?
Тоже не знаю. Он еще не начал об этом говорить, собственно говоря. Он только сказал, что с помощью того, что он пошел по совету змея, да, и у него добавилась способность делать второй анализ выяснения истины ложь. Это не выяснение в небе, телесное выяснение, а это выяснение умственное. И в этом действительно есть много вопросов, проблем. Это главное есть. Это главное. Потому что тут все время он изменяется, ценности его изменяются. Тогда как в телесном выяснении нет сомнений, ничего не меняется. Вот и все.
Только еще что-то маленькое, Рав. Если бы у него не было этого выяснения истинно ложь, он тогда бы не мог бы, без этого он бы не мог существовать.
Видимо, да. Видимо, да. Выяснение, да. Выяснение должно принести ему страдания от того, что находится во лжи. Мы сейчас увидим. Видите, насколько это трудно понять это? Почему? Потому что весь наш мир находится в отношении животных, в свойстве животных. Все уподобны животным. Поэтому то, что относится ко вкусу, это нормально. А то, что мы думаем, мы не думаем в той же плоскости, как он говорит тут относительно Творца. У нас нет выяснения истины уже. Нет. У людей, которые находятся в этом мире, потому что у нас истина ложь, это согласно горького и сладкого для нас, и все, я больше ничего не хочу знать. Это стоит мне, это истина. Вот так. Невыгодно для меня, не стоит, это ложь. То есть у нас нет какого-то мерила, независимого от моего ощущения вкуса, чтобы я мог сказать об этом, это истина, это ложь. У меня это перепутано. Ладно, где мы?
Мы на 145-й странице, в первом столбце, четвертая строчка снизу. И Так как такой был Адам решен, поскольку Творец создал его таким и поместил в райский сад для работы и охраны.
То есть как он увидел это, что все просто рай, потому что он не ошибается, ни в чем не чувствует зла, ни от чего. Все хорошо, прекрасно. Да.
И объясняли мудрецы, для работы это исполнительные заповеди, а для охраны это заповеди запретительные. Исполнительные заповеди его заключались в том, чтобы вкушать от плодов всех деревьев сада и наслаждаться.
То есть от всей жизни то, что ты хочешь, наслаждайся, потому что ты никогда не ошибешься в этом, всегда сделаешь правильно.
А заповедь запретительная в том, чтобы не есть плодов дерева познания добра и зла.
То есть как порцу в состоянии катнута. Делай все в Гальгальте и Наем, расширяй свои килим, если ты хочешь в этом. Отдавай ради отдачи, это можно делать без ограничения. Только не получать. Не пользоваться получающим килим.
И исполнительная заповедь была сладкой и приятной, а запретительная заповедь заключалась в воздержании от вкушения плода горького, как смерть. И нечего удивляться, как можно называть это заповедями работы, ведь подобное этому мы находим в нашей работе сегодня, когда, наслаждаясь в субботу и в праздничные дни, мы удостаиваемся высшей святости, и также тем, что избегаем мы гадов ползучих, всего, что отвратительно душе человека, мы получаем вознаграждение. И получается, что выбор в работе Адама решен заключается в «и выбери сладость». И выходит, что лишь небо из всего его тела было вполне достаточно ему, чтобы знать, что повелел ему делать Творец, а что нет.
То есть, что когда якобы есть награды и наказания, тоже так же и в Келим Гальгальте Инаем. То есть, если Адам принимает разные действия, дополнительные, кроме телесных, то в этом он тоже, когда он добавляет их, получает ощущение сладости. И это у него как вознаграждение. Можно поговорить со многими людьми, которые, как он говорит, соблюдают субботу, заповеди и так далее, насколько они чувствуют добавку, которая наполняет их от этого. Но это все еще относится к уровню катнута Адама Ришона до разбиения. Да.
Пункт 17.
Если нет вопросов. Да. Кто там?
Рав, это состояние, которое называется Ганеден, рай, и что в нем нет развития, или это развитие животного? Почему это называется Ганеден, если нет в нем никакого развития другого?
Зависит от того, что ты называешь развитием. Есть развитие само по себе в каком-то объекте, а есть развитие одно против другого. Поскольку все творение должно развиваться до Гмартикуна, все части творения тоже должны развиваться, каждое само по себе. Поэтому ты видишь, ноги должны быть длиннее, руки сильнее и так далее. Да? Когда развивается человек, у него развиваются все его органы. Поэтому мы видим, что неживое, растительное и животное в нашем мире развиваются. И они развиваются и включаются в развитие исправления человека, то есть даже духовно когда мы развиваемся и входим сейчас в духовное исправление, которое не относится к нашему телу вообще. В любом случае, наш мир становится как какая-то основа, как адаптер к духовному исправлению, дает нам какие-то формы развития, которыми мы пользуемся, интернет, разные формы связи между нами, для того, чтобы увидеть, насколько наше эго становится разрушительным и так далее. Этот мир тоже принимает какое-то искажение в соответствии с тем, что мы должны исполнить. Хотя сам он не должен исправляться. Это материальная проекция нашей внутренней неисправленности. Да, Лёр.
Что-то означает, что он здесь пишет, что его небо телесное ему было достаточно. Что-то означает?
Ему это хорошо.
Что означает телесное небо?
Небо называется, где я чувствую горькое и сладкое. Это называется небо. Есть небо. То, что я чувствую. Вкусно.
Все.
Это называется телесным выяснением.
Ну,
ты видишь, как животные. Все время ищут что-то. Что хорошо, хорошо. Это им достаточно для того, чтобы знать, что это хорошо. И согласно Торе, если ты не знаешь, можно ли это есть или нет, дай собаке. Если она ест, то и ты сможешь есть. Если не ест, то тебе нельзя касаться этого. Потому что нам не хватает тех ощущений, которые есть у животных. Почему? Для того, чтобы восполнить то, чего недостает, уже в выяснении истинной лжи. Да.
В духовном строении, в духовном парцуфе можно там определить то место, которое называется небо, телесное небо. Где это находится? В голове? Где это?
В духовном парцуфе нет. В духовном парцуфе все еще, если ты говоришь о духовном парцуфе, небо. Небо в духовном парцуфе присутствует, мы учим это, но это относится к отдающим келим Гальгальта и Инаем. Малхут Гальгальта и Инаем, ее выяснение в небе. Да.
Ну.
Написано, что у него есть, что там есть деревья в саду. Как в чем можно наслаждаться другими деревьями в саду?
То, что он ходит, соблюдает, ест, наслаждается от всех деревьев сада. Он находится в системе, чувствует, насколько она совершенна. И он просто тем, что ходит и чувствует больше и больше совершенства, не из Хисарона. Этим он тоже доставляет наслаждение Творцу. Потому что он находится в совершенном мире, созданном для него Творцом.
Он видит в этом изменения, что есть такие деревья, такие.
Да, это все ему во благо. Все соответствует ему.
И как можно определить каждое из деревьев?
Ты, я не знаю, это я тебе оставлю. Да.
Что означает охранять сад? Он получил такие заповеди, ешь или не ешь. Что означает охранять сад?
Охранять сад называется, что он в любом случае должен пользоваться всеми своими выяснениями. И в каждом месте, где ему раскрывается скрываются хисароны, он пользуется этими хисаронами для того, чтобы благодарить Творца, что он создал ему такой прекрасный райский сад. Собака, которая встала утром и хочет есть, идет и ест или нет? Да. У нее есть хисарон? Есть. Наполняет его? Да. То есть мы говорим здесь не о том, что ему нечего делать, что он просто Адама решен, не делает никаких движений. Он делает все время движение, как неживое растительное животное, только у него нет выяснения, кроме телесных выяснений. Поймите тут этот принцип. Есть хисароны или нет? Есть хисароны. Большие или маленькие? Даже большие очень. Так как же называется, что это не Адам? Что у него нет выяснения истины ложь, только горькое сладкое. Так все животные в этом мире, сделай из них одно животное. Насколько это животное хочет все время есть, скажем. Все время. Ну, так что нет хисарона? Есть. Она может наполнить себя? Может. Есть такие, кто не может, есть такие, кто не может. Есть такие, кто умирает? Умирают. Это называется совершенство, это называется райский сад. Это называется райский сад. Почему это райский сад? Это называется райский сад, потому что нет все еще выяснения истины лжи. Поймите, относительно чего мы говорим. Разбейте этот стереотип, что такое райский сад. У вас это райский сад, это кладбище. Ничего не делать, нет ничего. Почему? Да, Даня.
Древо познания — это наполнение или это кли?
Древо познания — это килим ахапа. Еще, да.
Здесь написано, что человек, Адам и его жена, было то создание, а не творение до сих пор.
Ну, так что... Конечно, это создание называется творение рук Творца.
Они были в Ган-Эден, в райском саду, да?
Да.
И я перепрыгиваю тут в учение 10 сферот, как мы там рисовали, что райский сад — это было в Яцера?
Райский сад — это Ацилут.
Так а что здесь тогда Ган-Эден?
Мир Ацилут, где родился Адам Ришон, когда Зон поднялись в Абу и Има Ацилут, и породили тогда Адама и Хаву. И Адам и Хава, когда они родились на уровне Зонда Ацилут.
Так говорится тут о другом, о райском саду Ган-Эден.
О другом, я не понимаю. Мир Ацилут называется Ган-Эден, райский сад.
Они находятся не как создание, они не творение.
Не путайся. Создание, творение. Может быть, он не говорит об этом с этой точностью. Да.
Тот момент, когда мы смотрим на суть творения, цель творения — дать добро творению. Он создал желание, противоположное ему, чтобы наполнить его. А тут мы вроде как, нам открывается первый раз, что здесь есть запрещение, запрет. Он создал что-то, что наполнить его добром, и вдруг он говорит: «Нет, это запрещено тебе». Откуда вдруг это запрещение, запрет? Ведь вся суть творения в том, чтобы ему отдать.
Запрет вытекает из того, что если ты даешь, это пользоваться килим ахапа, то он пользуется килим ахап в таком виде, что у него нет на это ни хисарона, ни экрана, ничего. И тогда он не приходит к наслаждению.
То есть для того, чтобы он пришел к отдаче, к ощущению отдачи, он должен
быть в сильном желании, есть сильный экран, и знать, зачем он это делает, и что на каждом шагу, когда он будет делать это в виде отдачи, это будет, чтобы прийти к слиянию.
Куда приходит желание Творца запретить? Ведь он же только отдача, он же только отдает.
Из этого, конечно. Из того, что я хочу отдавать ради творения, я сейчас запрещаю творению получать. Более того, я даю творению удары, я даю ему разочарование, и все это из-за того, что я смотрю на конец действия. И это для меня является определяющим. Мы учили, что управление Творца — это управление целенаправленное.
Да, но это...
И он не считается ни в каком виде неприятной формы, которая раскрывается посередине.
Да, но это если смотреть на творение, а со стороны Творца?
Со стороны Творца я никогда не вижу, я не знаю. А со стороны это философия. Да. Адам Аришон был выдающий Келим.
Да.
Когда раскрылся Хисарон, когда он услышал совет змея, у него раскрылись получающие Келим Ахаб. И тем, что у него раскрылся Ахаб, этим он сейчас смог сделать выяснение истинной ложь. То есть так у него родился Рош, возможно сделать работу в Рош.
Да.
До этого Рош вообще не было.
Да.
То есть в тот момент, когда раскрылся Ахаб, есть выбор.
Это не сразу, но да.
Есть возможность выбора.
Да.
То есть это тоже наша ежедневная работа, когда раскрывается какой-то хиссарон, это как грех древа, то есть как грех Адама, когда раскрылся Ахаб, у тебя сейчас возможность сделать работу в Рош?
Правильно.
Спасибо. Все?
Успокоились. Продолжим.
17 пункт. А сейчас пытаемся понять, в чем состояло коварство змея, которому добавили мудрецы для нашего сведения, что был он одет в оскверняющую силу сам. И поэтому речи его были очень возвышены. И сказал он: «Разве Творец запретил вам есть от всех деревьев сада?» Это означает, что заговорил с ней о том, что не было заповедано ей исполнять, как известно. И потому спросил он ее о способах выяснения, то есть откуда известно ей, что запрещено вкушать плоды древа познания. Может быть, было запрещено вам пробовать плоды всех деревьев сада? И сказала женщина: от всех деревьев сада мы будем есть, и так далее, но не будем есть от древа познания, не прикоснемся к нему, чтобы не умерли. И тут есть два серьезных уточнения. Первое. Прикосновение никогда не было запрещено. А тогда в чем же она нарушила запрет? Второе, она проявила сомнение в словах Творца. Творец сказал: смертью умрете. А женщина сказала: чтобы не умерли. Разве возможно, чтобы она не поверила Творцу еще до греха? Однако женщина ответила змею в соответствии с его вопросом, поскольку знала она, что запретил Творец, так как плоды всех деревьев сада сладкие, приятные и пригодны для еды, но не плоды этого дерева. Оно находится внутри сада, так что оно уже было рядом с ним, касалось его и почувствовала в этом вкус хуже смерти. Так она опытным путем убедилась, что существует опасность смерти даже от прикосновения. И поэтому начала понимать запретительные заповеди, о которых слышала от своего мужа. Ведь нет умнее опытного. И чтобы не умерли, указывает на прикосновение. И, по-видимому, ответ был совершенно удовлетворительным, так как кто может вмешаться и опровергнуть вкусовые ощущения другого? Однако змей опроверг его и сказал: «Смертью не умрете, потому что знает Всесильный, что в день, когда вкусите вы от плодов его, раскроются глаза ваши», и так далее. И нужно уточнить, что означает в этом случае раскрытие глаз. Новое и возвышенное было сообщено ей. Ведь он доказал им, что глупо думать, будто сотворил Творец в своем мире нечто злое и вредное. И, конечно же, по отношению к Творцу не может быть вреда и зла. А та горечь, которая чувствуется даже в близости к прикосновению, ощущается только вами, так как, съев это, вы возвыситесь над самими собой, и поэтому вы нуждаетесь в большей святости во время совершения действия с намерением ради Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы исполнить намерение, ради которого вы были созданы. И согласно этому, вам это кажется злым и вредным, чтобы вы поняли большую святость, которая требуется от вас. Однако, в день, когда вкусили от него, означает, что если бы действие в святости и чистоте было ясно как день, то были бы вы подобны Творцу, знающими добро и зло. То есть так же, как у Творца, это, конечно, абсолютная сладость, так и у вас добро и зло в абсолютном сравнении тоже будет сладостью и приятностью. Однако все еще оставалось место сомнениям в словах змея, так как Творец не сказал это сам. Поэтому змей опередил и сказал: «Знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов этого дерева, раскроются глаза ваши». То есть, со стороны Творца было излишним сообщать это вам, так как знает он, что если обратите вы сердца ваши, чтобы отведать от святости, сами по себе раскроются глаза ваши, и вы поймете все величие его, поскольку ощутите в нем необыкновенную сладость и приятность. И поэтому у него нет надобности сообщать вам, ведь вас отпечатана сила выяснения, чтобы вы знали собственную пользу сами. И сразу же написано: «И увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды, и наслаждение оно для глаз». Это означает, что она не доверилась его словам, а пошла и проверила сама, соответственно своему знанию и разуму, и очистила себя, получив еще большую святость, чтобы доставить наслаждение Творцу и завершить требуемое от нее намерение, а не для собственного наслаждения совершенно. И тогда открылись глаза ее, как сказал змей, и увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды. Таким образом, увидев, что наслаждение оно для глаз, то есть еще до того, как дотронулась до него, почувствовала она сладость и огромное желание, только лишь посмотрев, ощутила такое вожделение, которое не испытывала ни к одному из деревьев сада. И стало ясно ей также, что дает дерево знание, то есть тем, что даже издалека притягательно оно и пробуждает вожделение. Дает оно понять, что созданы они для того, чтобы отведать плоды его. И в этом есть цель, как раскрыл ей змей. И тогда, после всех этих ясных выводов, сорвал плод его, ел и дал женщине с ним, и она ела. И уточняет Писание словами «с ним», то есть с чистым намерением, только ради отдачи, а не ради собственных нужд. И в этом указание Писания «дать женщине с ним», то есть с намерением ради Творца.
Ну, мы здесь сделали такой прыжок. Я вижу, что это тяжелая вещь. Не просто понять, откуда проявляется, проясняется для нас килим получение, что мы можем из них ошибиться, быть в сомнении, знать, правильно это или нет. Нам нужно будет еще раз повторить этот отрывок, начиная с 16 пункта или часть его. Ну, вопросы эти.
Ну,
Дани.
Что такое женщина?
Женщина — это Малхут, Нуква, Зарампин, это Адам. Адам и Хава.
То есть это относится к этому одному парцуфу, часть Малхут в нем?
Да. Дани. То же самое? Это то, что вас интересует, что такое женщина и что такое... Да.
Так завтра мы снова прочтем этот фрагмент?
Да, я советую всем, у кого есть время, прочитать это дома.
Я хочу спросить, когда мы читаем этот фрагмент, может быть, есть какой-то вопрос, который стоит выяснить в течение чтения?
Нет, просто познакомиться с тем, как он, как это течение текста Бальсулам дает нам его, и как мы с этим отождествляемся, и хотим понять это, и включиться в это. И все это, конечно же, если мы захотим получить свет, возвращающий к источнику, конечно же, все будет в порядке. Ну, что там было? Да? Быстро дайте ему микрофон, если ты не, тебе не дадут, если ты не побежишь.
Женщина — это намерение ради получения, а змей ради отдачи. Женщина противоположна этому?
Я не знаю. Это я еще не знаю. Отсюда это непонятно. Да?
То, что она решила есть, не говорит о том, что все-таки что-то не доставало эту хиссарон тогда?
Это вопрос. Но было тут такое дело, которое мы должны понять, что значит даже приблизиться было запрещено, что не было запрещено дотронуться, а было запрещено есть. Так а что значит запрещение? Запрет дотрагиваться. Все равно, то есть в любом случае использовать эти килим отдачи можно было. А что значит, что за килим такие, что я дотрагиваюсь до плодов древа познания? Еще?
Может быть, так и можно понять отсюда, что отсюда начинается свободный выбор, который Творец дает человеку.
Еще не отсюда, но потом, после греха, вот у них место для выбора, это еще долгий путь.
Детства не было, он выбирает, есть, не есть.
Нет, 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 нет. А все запланировано, все эти вещи. Ну, то есть это было от них скрыто, потом раскрылось, но все это пока еще игра с животными, которые называются Адам и Хава перед грехопадением, да.
Это часть змея, это тоже часть внутри желания, как внутри животного есть змей. Это уже как бы тянет их.
Потому что они не животные, но это просто скрыто от них, что у них есть такая часть, называемая хаб.
Он уже находится в коммуникации с ними, еще только не согрешили.
Как этот змей просыпается, хотя они находятся в Гальгальтовенайм? А, это большой вопрос. Потому что окончание действия обязывает, чтобы в конечном все равно, в любом случае, в Гальгальтенайм была часть от Нахаша, от змея.
Так же, как и мы находимся в связи с неживым животным и растительным, то чтобы они находились на первой ступени. В любом полном парцуфе все части находятся в нем в связи. Неживотное, растительное, животное находится в связи с человеком. Даже если это в первом человеке не находится, все равно его основа находится в неживом, растительном и животном, и в каждом из них также.
Что касается человека, Адама, неживое, растительное и животное, он, опускаясь, берет, как бы есть часть животного, которую он поднимает в этом решении.
Да, потому что в животном тоже есть часть человека. И мы также дальше это изучаем, что в каждом неживом животном, растительном животном получили опустились из-за грехопадения. Да, иначе бы невозможно было к нему подойти. Почему мы не можем подойти к слону, а только к человеку, хотя и в слоне есть часть от человека. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.